Овертайм.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как всегда, по понедельникам на Эхе Перми программа «Овертайм». Артем Жаворонков и Юрий Руднев в этой студии.
Добрый день. Как многие из вас знают, Лиллехаммере в Норвегии недавно прошли юношеские Олимпийские игры и соревнования спортивных пар по фигурному катанию. Пемские ребята Екатерина Борисова. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Дмитрий Сопот.
Здравствуйте.
Стали чемпионами. Сегодня вместе с ними и с их тренером Павлом Сюсаренко мы говорим про эти соревнования, про фигурное катание. И начнем даже с того, что у нас сегодня масса вопросов.
Не припомню я действительно, чтобы так много людей интересовалось нашими фигуристами. Видимо, соскучилась Пермь по победам в фигурном катании. Ну, понравилось ли ребятам выступать в командных соревнованиях? Не обидно ли, что победителей предопределяет во многом жребий? Спросил Виктор. Давайте он первый задал вопрос, с него и начнем.
Ну, конечно, было неожиданно то, что какие у нас будут ребята в команде. Это было непредсказуемо и очень интригующе. Но, как все были в одинаковых условиях, поэтому не было обиды какой-то.
В одинаковых условиях, но ведь у судей могли быть свои предпочтения все-таки. Именно об этом Виктор спрашивает. Там... Ведь обычно в фигурном катании все-таки многое зависит от предпочтения арбитров. И говорят, что этот вид спорта, ну вот в данном контексте, не слишком чист, что ли. Политика может быть замешана. Не чувствовали на себе никакого давления подобного?
Такого не было. Все.
Ну, золотая медаль о том и говорит.
Конечно. Что, в принципе.
Дмитрий.
Я думаю, политика здесь никак не замешана. Это достаточно соревнование высокого уровня, здесь не может быть никакой политики, и решало не мнение судей, и кто-то лучше для них считается, а чистые прокаты только.
Ну, Норвегия, как и Швейцария, в нейтрале дети в очередной раз.
Вообще, помните свое выступление, с какими эмоциями выходили на лед? Вот именно то самое... Завершающее, победное. Когда оценки слушали? Это всегда очень интригующе, даже для зрителей.
Но мы когда вышли на лед, было волнение. Когда мы встали в начальную позу, нам не включали музыку, а потом включили совершенно другую музыку. Это заставило поволноваться. Но потом уже, когда начала играть наша музыка, мы про этот инцидент, мне кажется, забыли и прокатали на одном дыхании. Конечно, перед каждым элементом мы очень сильно волновались, но старались концентрироваться. А слушали, ну, когда смотрели... прокат наших главных соперников на этих соревнованиях, то мы очень волновались, потому что знали...
Чехов?
Да, Чехов, потому что знали то, что на кону стоит золотая медаль, и тоже очень сильно волновались.
Ну и отдельные волнения, насколько я знаю, были в самолете при полете в Москву, когда у вас много золотых медалей, и на посадку зашли с третьего раза.
Я думаю, не одну... Стопку валерьянки пришлось тренеру выпить. Да нет, ну, и перед прокатами.
Екатерине 16 лет, Дмитрию 17. Да. Артем, аккуратнее, это большой
Павел,
спорт.
Ваши комментарии по поводу выступления ребят.
Ну, на самом деле, поехав на Олимпийские юношеские игры, мы ехали только за победой. И это... Ну, сразу я сказал ребятам, что мы едем не там, за вторым-третьим местом, а только за победой, так как на Олимпийских юношеских играх был состав, мы его знали заранее, и все соперники, с кем мы соревновались, мы до этого выигрывали их. И самый как бы, большой соперник, наверное, на этих юношеских играх были сами ребята, сами себе. То есть они должны были справиться с волнением и с собой, и тогда бы нам ничего не помешало. Но немножко после короткой программы все пошло не так, так как ребята откатались, ну, скажем, безукоризненно, получили свой высший балл в этом сезоне, но после короткой программы стали вторые, после чехов. И как бы это немножко насторожило нас, и то есть уже на произвольную программу установка была ребятам катать чисто, и правильно Катя сказала, что откатав свою программу там с небольшой помаркой, мы получили также очень хорошие баллы, но чехи катались после нас, и наверное, это были очень волнительные и очень долгие 4 минуты, которые они катались, а потом еще все равно мы видим и просчитываем баллы. И вроде бы я посмотрел прокат, понял, что наши ребята должны быть олимпийскими чемпионами. Но опять же про судейство, да, вот то, что мы заговорили с начала эфира, То есть, ну, не знали, насколько как бы судьи, как отнесутся. И когда в конце концов все-таки баллы выставили, мы увидели, что первые, тогда уже все стало понятно.
Отлегло.
И отлегло, да.
Павел, объясните для понимания. Это новый формат соревнований, юношеские олимпийские игры. А в общепринятом понимании, вот в этом возрасте, это чемпионат мира фактически?
Я скажу так, что по составу это легче соревнование, чем чемпионат мира. Потому что определенный возраст фигуристов принимает участие. На чемпионате мира будет больше, во-первых, пар, и конкуренция будет, наверное, немного выше, чем на Олимпийских и юношеских играх. Но сам статус соревнований говорит за себя. И это были вторые юношеские Олимпийские игры. До этого наша российская пара заняла второе место на первых юношеских Олимпийских играх. То есть это первое золото в парном катании на юношеских Олимпийских играх.
А вот исходя из того отбора, который был на эти соревнования, фактически ведь можно считать, что наша пара Екатерина Дмитрий сейчас первый номер сборной России в этом возрасте? И как перспективы с чемпионата мира?
В этом возрасте, да, они лидерами, они поехали первым номером на Олимпийские юношеские игры от России. Но отбор на Олимпийские юношеские игры проводился у нас по первенству России, который проходил в Челябинске, и ребята заняли там третье место.
То есть третьи позиции отобрались фактически.
То есть третьи позиции отобрались.
И лучшие в мире. Третьи позиции России и лучшие в мире на Олимпийских играх.
То есть на Олимпийские юношеские игры они поехали.
То есть в России конкуренция в этом возрасте больше, чем в данном случае вот, там только Чехии и мы победители. А, да. здесь как бы еще.
Ну, на самом деле, тоже российская пара, которая заняла третье место, это очень тоже хорошая пара, серьезная. Единственное, что, наверное, не хватило немножко опыта именно в этом сезоне ребятам из Санкт-Петербурга. Потому что, ну, Дима и Катя весь сезон, ну, можно сказать, провели в лидерах. То есть первый старт у нас не удался, это гран-при было в Риге, они заняли третье место. И вот с Польши, да, когда мы поехали на второй гран-при, они выиграли, заняли там первое место, попали в финал гран-при. Потом мы поехали на финал гран-при в Барселоне, поехали не лидерами, далеко не лидерами, мы были третьим номером, на нас никто не ставил. Но получилось так, что мы захватили лидерство после короткой программы и удержали его. То есть ребята идут лидерами сезона по набранным баллам.
Не показывали же юношеские Олимпийские игры, даже по спортивным каналам активно. Да что катались, под какую музыку, как давно над этой программой работаете?
Короткую программу нам поставили только в этом сезоне. А вот произвольную программу мы уже катаем два сезона. Ну, второй сезон, получается, она более накатанная, чем короткая.
А музыка какая? Кто там у вас?
Короткую программу мы катаем «Ниндзя». А произвольную у нас Лаурен Саровиски, вот в фильмах этого.
В соответствующих костюмах?
Да,
и антуража. У меня вопрос, вот я всегда задаю его молодым спортсменам, а почему именно фигурное катание? Ну, если с Екатериной это понятно, все-таки как-то он больше похож на женский вид спорта. Ни в коем разе не умаляя достоинства мужчин-фигуристов, мы снискали серьезную славу на мировой арене. Все-таки, Дима, как...
Да, и пемский фигурист,
да, и
олимпийский чемпион.
Да, Дима, как ты пришел в фигурное катание, почему вдруг решил заниматься именно этим видом спорта?
В детстве это решил не я, за меня решила мама. Привела меня с самого детства в тверскую школу, и я начал заниматься там. Прозанимался больше 7-10 где-то лет в Твери.
И только потом перебрался на берега Камы?
Была такая программа, как «Звездная дорожка», и у нас проходили соревнования в Твери, финал Кубка России. Тогда как раз пермские пары приехали на финал, и там вот меня заметили, и пригласили попробоваться в пары.
Ну и ты нашел...
После чего,
пару,
да, я приехал сюда. Нет.
Или Катя тоже не из Перми?
Катя тоже не из Перми.
На Челябинск, как вы понимали?
Да.
Приехал в Пермь, попробовался, меня взяли и продолжил кататься здесь.
У нас действительно по-прежнему, я бы так сформулировал вопрос, сильна школа фигурного катания.
И обозначьте все-таки основные достижения, они же, ну, олимпийские
солидные
чемпионы, да.
Ну, я считаю, что у нас одна из сильнейших школ в России именно в парном юниорском катании. Скажу, повторюсь, что юниорские, потому что, ну, пока не получалось вырастить, скажем, взрослую пару в Перми. Но я считаю, что одной из лидирующих, то есть позиций, занимает у нас школа. Именно вот наша, наверное, даже группа, можно сказать. То есть...
Несмотря на инфраструктурные сложности, ведь по большому счету площадок у нас, где можно было бы заниматься с утра и до вечера, и которая была бы целиком и полностью отдана фигурному катанию, нет.
Но... Сейчас ситуация изменилась.
Нет, да, ситуация изменилась. Я, на самом деле, вот, работаю 5 лет тренером по фигурному катанию и начинал работать в Орленке. Ну, было не очень комфортно работать, на самом деле, то есть, ну, ввиду разных, скажем, событий. Вот. Но в 2012 году нам предложили переехать на дворец Сухарева, и под нас было выделено очень удобное время, были созданы все условия вокруг нашей группы. И вот, наверное, это вот стало точкой отчета нашего роста нашей группы, потому что за 4 года работы очень много проделано, и этот сезон, он говорит сам за себя. То есть 3 пары из нашей только группы, из 6 в мире, отобрались на финал Гран-при, и где вот Катя с Димой выиграли, и наша пара Настя Губанова и Леша Сенцов стали 4-е, а Настя Полуянова и Степан Коротков 6-ми. Но то, что уже попали ребята туда, это говорит очень о многом.
А группы сборные, давайте вот, продолжая тему, заданную Артемом, поинтересуемся. А почему вот вы приехали в Пермь из Челябинска, из Твери? Какая была мотивация?
Ну, достичь каких-то высот в спорте, чтобы не просто ходить на тренировки, кататься в свое удовольствие, а чтобы был результат.
Знали о том, что в Перми вот... есть такая возможность?
Конечно. Поэтому и приехали в Пермь.
Гремим, Юра, ведь на всю Россию. Когда наступает планка перехода от юношей к профессионалам? Я так полагаю, что счет уже вот на годы вот ближайшие, да, идет.
Ну, у нас, да, есть определенный возраст. То есть девочки у нас катаются до 19 лет, а мальчики до 21 года. У ребят еще полных 3 сезона в юниорском катании, то есть очень много времени еще предстоит.
Ну, будете выдерживать эти 3 года или по результатам, по подготовке?
Я думаю, что по результатам, по подготовке, но мне кажется, что эти 3 года пролетят незаметно для нас. И хочется, конечно, с ребятами выйти на высокий уровень, то есть это уже взрослое катание. Потому что
самому надо... хочется, или вот тут тоже ведь происходит какой-то момент
и у финалистов? И мне как тренеру, да, и мне как тренеру хочется тренировать не только юниорские пары, да, как вот всегда говорят, что в Перми тренируются, доводят спортсменов только до юниорского катания, а потом либо пары распадаются, либо уезжают. Да, это есть такое, но хочется, наверное, сломать этот стереотип нашей группы и начать греметь не только в юношеском парном катании, но и во взрослом.
Екатерина Борисова, Дмитрий Сопа, чемпион юношеских олимпийских игр, их тренер Павел Сусаренко, гости программы «Овертайм». Сегодня мы прервемся на короткую рекламу.
Овертайм.
Продолжается программа «Овертайм». Артем Жаворонков, Юрий Руднев идут ее для вас и говорим сегодня о фигурном катании.
Да, с нами чемпионы юношеских олимпийских игр Екатерина Борисова, Дмитрий Сопот и их тренер Павел Сусаренко.
Давайте продолжим вопросы. Вот,
да.
Вопросы от наших слушателей, да. А то их достаточно много. В этом сезоне, спрашивает Олег, вы уже 3 встречались с чешской парой Анна Душкова и Мартин Бидерш. И все 3 раза опередили их. На этетапе юниорского гран-при в Латвии вы стали 3-ми, а не 4-ми. В финале гран-при на юношеских олимпийских играх вы 1-ми, а не 2-ми. Можно ли сказать, что они уже стали для вас принципиальными соперниками?
Да, конечно. Мы постоянно с ними пересекаемся. И...
Не дружите, нет? Не плюете друг другу в лицо?
Ну, конечно, мы постоянно... Нет, мы поздравляем ребят всегда. И нету такого, вот так смотрим с подозрительностью к ним. Мы просто приходим, делаем свою работу. А кто же как откатал, это решает судейство и дает нам места. Ну, конечно, мы с ними, ну, на льду мы, конечно, соперники, это бесспорно, но в жизни мы хорошие друзья.
Вы тут упомянули, что относитесь как к работе, или все-таки это уже жизнь, а работа это только там тренировки, соревнования, или как?
конечно, это работа, но без фигурного катания я уже свою жизнь не представляю.
Вот спрашивают как раз, Галина, вопрос для Дмитрия, наверное, в первую очередь она обозначила. В этом году, как мне известно, вы заканчиваете 11 класс. Впереди экзамены. Скажите, удается ли совмещать тренировки и учебу? Как вы вообще готовитесь к экзаменам? Я думаю, что этот вопрос можно не только к Дмитрию отнести сейчас, но и к Терене.
К экзаменам готовиться тяжело, потому что мы ездим...
Скидок не делают?
По сезону мы ездим как бы от старта к старту. Очень мало времени на подготовку, плюс ежедневные тренировки. Готовимся как можем.
Не делают скидки преподаватели?
Скидки, ну, когда как, бывает, конечно, да, что где-то поставят задак оценку, где-то что-то сам сделаешь, принесешь, но в основном, ну, на экзамене такого все равно не будет. На экзамене
ЕГЭ? Учишь. Вот-вот.
Да. А позвольте, Катя, такой житейский вопрос, то есть, ну, или давайте Катерина, а потом житейский вопрос.
Но у меня в том году было ОГЭ, и я, наверное, за 2 месяца до экзаменов между тренировками ходила в школу на дополнительные занятия, и утром, днем и вечером сидела за учебниками и готовилась. Находила свободную минутку и сразу за учебники. Ну, сдала, конечно, хорошо. А вот в следующем году мне надо сдавать ЕГЭ, и, наверное, точно так же, наверное, за 2 месяца до экзаменов буду готовиться.
Ну, вы в общеобразовательных обычных школах,
да,
учитесь?
Да.
Никаких
обычных
специальных интернатов
нет,
у нас?
Нет.
И приехали в Пермь с родителями. Как вот это все организовано? Почему именно эти школы? То есть предоставили жилье? Как это все происходит? Вот.
Да, то есть нашим спортсменам предоставляем жилье, снимаем жилье. Также... Это находится недалеко от Сухарева, чтобы было удобно, да, ребятам быстро прийти на тренировку. Также школа 107, в которой ребята учатся, тоже находится поблизости, где они живут, и Сухарева. То есть стараемся, конечно, создать комфортные условия для спортсменов, чтобы им было намного комфортнее не ездить, да, на тех же автобусах через весь город на тренировки.
А по-человечески вы помните свою первую встречу? Вот, или первый прокат. Это ж ведь все равно травмоопасный вид спорта. Девушку нужно не уронить, самому не упасть. И вот вас познакомили, и вам нужно выйти на лед.
Вообще, какие были решения, наверное? Тренер решал?
Да, тренер решал.
Да, на самом деле пара создалась немножко спонтанно, потому что Дима катался в паре с другой девочкой, и она, к сожалению, получила травму. И тут такое быстрое решение, мы начали искать Диме партнершу.
Это уже в Перми было, да?
Это было в Перми, да. То есть Дима уже прокатался сезон с той девочкой, уже выступал. И начали активный поиск партнерши для Димы. И как-то вот вышли на Катю, стало известно, что она вот не катается. Вроде
а Катерина была в Челябинске в тот период, да?
Она была в Челябинске, но до этого каталась в Саранске. И вот быстренько вышли на нее и...
Ну, то есть момент знакомства.
Знакомство было.
Дима,
просто...
Катя, Дима, вы в паре катаетесь.
Да, поехали. Так было. Мы взяли за руки и поехали делать элементы.
Здорово. Продолжим вопросы наших слушателей.
Конечно.
Для вас, Павел, вопрос. Сложно ли выращивать чемпионов в провинции или наоборот? Ну, отчасти мы уже ответили на этот вопрос. Удаленность от столицы. Есть ли свои преимущества? Какие проблемы стоят перед пермским фигурным катанием и помогает ли федерация их решать? Рассматриваете ли вы себя только как тренер юниоров? Ведь не секрет, что, выйдя из юниорского возраста, пермские парники вынуждены для продолжения спортивной карьеры пробовать себя в столице.
Нет, ну, Виктор спрашивает. Профессиональные вопросы подготовились.
Да, да. Абсолютно.
Да, ну на вопрос про юниорские пары я уже ответил, да, повторяться не буду. А про работу в провинции, вы знаете, мы очень часто ездим...
По юниорскому-то возрасту Пермь вообще-то столица российского фигурного катания.
В принципе, да. И мы очень часто ездим в Москву, и мне кажется, что в Москве работать, ну, тяжелее, чем в провинции. Мы здесь спокойненько работаем, у нас созданы условия, то есть все рядом. Москва, вот я разговариваю, да, с тренерами, и говорят, что только на работу доехать нужно 1,5-2 часа времени. И все находится, ну, не так, скажем, комфортно, в комфортных расстояниях. То есть это тоже та же школа, тоже жилье. То есть я не вижу никаких проблем в том, что мы работаем в провинции. Конечно же, когда мы будем выходить на... взрослый уровень, нужна поддержка поддержка федерации, не только Пермского края, но, наверное, и Москвы. И, конечно же, как мне кажется, что совсем другие задачи и вливание нужно во взрослое парное катание.
Патриотичный вопрос. А вот из Челябинска, приезжая в Пермь, это все-таки не из Перми, уезжая, ну, в Лиллехаммер, например. Ведь ходят, наверное, за вами, за этой замечательной парой, как из-за рубежа, скажем так, политкорректно.
Ну, мы с девочкой, когда гуляли по Хамару, к нам очень, ну, мы были в российской форме, и нас постоянно прохожие: «О, вы из сборной России? О, круто!» Как бы люди удивлялись, видя нас. Вот так вот.
А я имею в виду паспорт.
А по спорту?
Чиновники не вьются ли роем вокруг вас, постоянно оберегая?
С большими там перспективами, в том числе олимпийскими.
На самом деле, чем вот выше, мне кажется, взлетают ребята, да, из периферии, тем больше они создают к себе ажиотаж именно из Москвы. То есть есть проблема периферии, что, то есть, только ребята вроде начали показывать результаты и...
Хедхантинг своеобразный.
Их заманивают, да, какими-то предложениями, еще чем-то в Москву, и они уезжают в Москву. Но единицы из них, скажем, остаются и выживают. Вот можно вспомнить, да, это Татьяна Татьмянина, которая стала олимпийской чемпионкой в парном катании в 2006 году, и Максим Троньков. А остальные, ну, очень сложно, на самом деле, поток очень большой, а на пьедестале всего лишь 3 места.
Ну, в парах 6 получается.
Еще один вопрос как раз вот связан с вашими прогулками по Хаммеру. Город Хаммер, тот, в котором вы жили, не Лиллехаммер, там проходили соревнования. Сложно ли было выступать вдали от дома и настраиваться на прокат? Вот у нас минута, ребят, буквально перед новостями федеральными.
Ну, на самом деле было не важно, где вы выступаете, потому что, наоборот, мне кажется, если я за рубежом, то у меня как-то вся эта атмосфера, потому что за рубежом, конечно, красивее. Вот, но вся эта атмосфера подбадривает, и мне легче. Не знаю, как Диме.
Дима?
Лед везде одинаковый.
Все, искрометный ответ просто. Сейчас федеральные новости на Эхе, мы вернемся в эту студию через 3 минуты. Не переключайтесь, не забывайте, что вы можете на нас еще и посмотреть, не только слушать. Слушать радио, смотреть радио, это все разделано на нашем сайте www.echoperm.ru.
Овертайм.
Программа «Овертайм» на «Эхе Перми», завершающая ее часть. Артем Жаворонков, Юрий Руднев в этой студии.
Екатерина Борисова, Дмитрий Сопот, спортивная пара фигурное катание, чемпионы юношеских олимпийских игр, их тренер Павел Сестеренко.
Можно еще один вопрос от слушателя? Раймонд сразу 2 вопроса задал. Один я уже протранслировал по поводу вот настраивания на прокат. И опять вопрос Кате. Что тебе понравилось в Норвегии? Какие моменты запомнились больше всего? Это твой поклонник, что ли? Я не понимаю.
Ну, немного. Конечно, атмосфера мне очень запомнилась на этих соревнованиях, потому что ни на каких соревнованиях, мне кажется, такого не будет. Именно было...
Полные стадионы?
Не то, что полный стадион, а именно была дружеская атмосфера, что меня очень сильно удивило. Я думала, что будут все соперничать друг с другом, все очень хорошо общались, появились друзья из других стран, хотя я даже об этом никогда не мечтала, чтобы у меня были друзья из других стран. Общения было очень много, конечно же.
Дмитрий.
Ну, правильно, как сказала Катя, как бы общения много. То есть, как сказать, международное уже получается общение такое. То есть, и еще сделали классную штуку, что давали значки, и мы как бы менялись значками с разными странами. Ну, это как сплощает, ну, дружбу.
Здорово. С точки зрения вот именно материально-технического обеспечения соревнований, я неоднократно общался с участниками Олимпийских игр, Паралимпийских игр, которые были не очень довольны. К Турину, например, было очень много претензий по части организации и питания, и доставки к месту соревнований. Здесь были какие-то сложности бытовые?
Вы знаете, нет. То есть соревнования прошли на очень высоком уровне, то есть вся организация безукоризненно, наверное, прошла. То есть все автобусы, питание, расписание спортсменов, то есть все очень быстро нас информировали, что и как нужно. Но, конечно, посмотрев, наверное, по телевизору Сочи, да, 2014, и сравнить их с Лиллехаммером 2016.
А вы как зрители не ездили на Сочи?
Нет, потому что у нас сезон, мы в это время работаем. И, по-моему, в 2014 году, да, мы готовились к чемпионату мира, но не с этими, не с Димой, с Катей, а с другими ребятами. Нет, это у них в это время тренировки.
А сам формат юношеских олимпийских игр становится традиционным, и вот это некий образ все-таки вот подготовки к большим олимпийским играм. Как вы считаете?
Я считаю, что да. Даже вот в Москве, как мы прилетели, да, в Москву, нас встречал Жуков, и он встречал нас...
Президент Олимпийского комитета,
да,
России.
Да, и он встречал нас такими словами, что победа на Олимпийских юношеских играх – это только первый шаг к победе на взрослых играх. И, естественно, эти соревнования устраиваются для того, чтобы молодежь заинтересовать, молодежь привлекать.
В том числе и атмосферой, потому что здесь все-таки много видов спорта, в отличие от чемпионата мира, там же, собственно говоря, только фигуристы, и все ведь на выезде, да?
Да. Последнее время, на самом деле, к фигурному катанию очень большое внимание, и, наверное, ребята, не знаю, согласятся, не согласятся со мной, то есть вот даже на первенство России мы приехали в Челябинск, и организация была на таком высоком уровне, что она не отличалась вот от каких-то международных соревнований, то есть чемпионатов мира или...
Но Челябинск провел чемпионат мира по дзюдо, в частности, например,
да,
в прошлом году.
И в следующем году будет чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске проходить. То есть очень...
Кстати, вот по поводу популяризации. Посмотреть ваши выступления для того, чтобы заразиться, можно, наверное, на YouTube, в интернете, по трансляциям, а где-то в Перми показательные выступления, понаблюдать за тренировками. Есть такая возможность у обывателя?
Ну, понаблюдать за тренировками, наверное, нет, потому что все равно есть свои секреты. И...
Среди зрителей могут оказаться представители соперников?
Вполне возможно, мы это не исключаем. То есть даже кто-то вот иногда приходит в Сухарево, да, садится на трибуны и снимает на телефон. То есть мы это запрещаем и не даем делать.
Ну, а показательные выступления?
Показательные выступления, да, бывают. У нас Сухарево проходит постоянно. То есть все праздники 1 мая, 9 мая, 1 сентября. И, насколько я знаю, то есть максимальное количество народу мы пытаемся привлечь на трибуны.
Как выглядит распорядок ваших тренировок? Сколько часов в день, сколько дней в неделю?
Ну, мы тренируемся в день, наверное, 5 часов, 2 часа зала и 3 часа льда.
Зала, в смысле, мышцы качаете?
Парные элементы делаем, отрабатываем мы в зале. Ну, конечно, бывают иногда подкачки, иногда бывают силовые для того, чтобы была выносливость. А дней в неделю, получается, сколько?
6 дней в неделю.
6 дней в неделю, да, мы тренируемся.
Вот к вопросу сейчас всех слушателей, кто собирается отдать детей своих. Имейте в виду, это тяжелый, упорный труд. Только так достигаются победы на юношеских. Я думаю, что и на взрослых в будущем, дай-то бог.
И в основном же сколько, с 3-4 лет, да?
Да, с 4 лет, как правило, отдают детей. И это всю жизнь. То есть это нужно посвятить этому всю жизнь и все свое свободное время.
Это не фитнес. И, ну, там же
это акробатика. Что такое унизительно про фитнес?
Не, ну там сколько акробатики, это же даже трудно представить, как Катя там летит в этом, как это называется?
В выбросе.
Да, в выбросе.
Как, Дима, вы отдаете себе отчет в том, что все, уже детство закончилось, и что, по большому счету, фигурное катание сегодня это для вас не развлечение и хобби, а уже профессия?
Ну, если так думать, мое детство закончилось лет в 7. Вот, конечно, все, я все свое свободное время отдаю, ну, не все свободное, конечно, но очень много времени своей жизни отдаю этому спорту. Я уже, я, как говорила, уже не могу представить свою жизнь без спорта. Я иногда представляю, кем бы я была бы без фигурного катания, и я даже представить не могу, только вот фигурное катание.
А когда вы летите в этом выбросе, какие мысли, есть ли они вообще? Это же, ну, мы его понимаем, это страшно.
Ну, в основном мысли только перед элементом, как его сделать, а там уже как пойдет.
Дмитрий.
Это уже не хобби, а вошло уже в смысл твоей жизни. То есть не просто как бы ходить на тренировки и убивать время, а это именно ежедневные тренировки и достижения высоких целей.
Не помнишь тот момент, когда все, вот ты понял, что теперь отказаться от тренировок-то уже невозможно? Сказать, я не хочу, и пойти с ребятами в футбол играть.
Нет, такого как бы нету. И даже когда что-то случается, ну, допустим, травма или отдых даже. Когда мы уезжаем на отдых, уже проходит неделя, и ты уже не можешь без тренировок. У тебя уже как бы изнурение такое, что надо идти и тренироваться.
А летом? Отдых ведь в основном на летний период выпадает.
Отдых у нас выпадает на май месяц, и это всего лишь 20 дней отдыха. А в мае, то есть мы их в начале мая отпускаем, и 20-го, в 20-х числах мая собираем, и все сначала.
Слушайте, Павел, у меня вот ребята еще молоды, там, я не знаю, возрастной, подростковый максимализм, а вам как тренеру нужно разруливать, они могут, например, не сойтись, поругаться. Вы часто ругаетесь? Вообще ругаетесь? Нет, друг с дружкой? Это человеческие отношения же.
Ну, конечно, мы ругаемся по техническим причинам.
По техническим?
Да, в элементах что-то у них не получается, и просто на самом деле ребята оба настолько целеустремленные, что вот там все равно у нас бывает, да, Дима немножко не так выкинул, там Катя что-то не то сделала, и они вот бывает, что срываются друг на друга, и тут, конечно, приходится включать
психолога,
да, психолога, и на самом деле очень большую часть времени ты с ребятами разговариваешь, чтобы их настроить, и в принципе можно сказать, тренер, преподаватель, психолог.
И тренер уже как второй папа для вас, для обоих. Потому что вы времени вместе проводите, наверное, даже чуть ли не больше.
Если я тренера. Если я тренера вижу каждый день, то родителей, наверное, вижу раза три в год.
Вот ничего себе.
Да. Потому что они в Челябинске, а я в Перми.
И уже самостоятельно ты фактически уже.
Я с 13 лет самостоятельно живу.
Боже ты мой. Я бы так не смог. Это как в том замечательном фильме «Три дня без третьего, два дня без третьего». Я бы так не смог, честное слово. Какие ближайшие планы? У нас 3 минуты в эфире остается. Что у нас сейчас для того, чтобы следить за вашими выступлениями?
13 марта мы вылетаем в Венгрию, город Дюбрицин, где будет проходить чемпионат мира. Также, естественно, задача у нас попасть в тройку. Уже, наверное, не буду говорить, что мы едем туда только за победой. Мы едем туда за чистыми прокатами. Показать, что весь этот сезон мы находимся на вершине не случайно. И занять высокие места.
У многих сегодня профессиональных спортсменов традиция есть и свои собственные аккаунты заводить в социальных сетях. Откуда можно черпать информацию о выступлении вашей пары?
Из нашей группы ВКонтакте.
И все? На Фейсбуке вас нет? На Твиттере?
И на Фейсбуке, и в Инстаграме мы есть. И
вот именно
у нас
пара,
есть,
да?
Еще сайт F-Skate, называется F-Skate. Там есть вся информация об каждом фигуристе, который выступал на российских соревнованиях, и где он тренировался. Там тоже можно многое про нас узнать.
Ну а после Венгрии, кстати, вот опять же, возвращаясь.
После Венгрии, наверное, для ребят это будет заключительные соревнования в этом сезоне, так как у нас есть еще спартакиада, но Дима сдает ЕГЭ и сдает его предварительно.
Ну и спартакиада, что ж теперь? Вам олимпийским-то чемпионом уровень, мне кажется, уже не тот.
Ну все равно.
А после ЕГЭ какие планы? Поступление? Высшее учебное заведение или все-таки
спортивное,
большой спорт?
Профессиональное. Думал уже, куда пойдешь?
Думаю, да.
Думаешь, куда?
Нет, думал, что все-таки пойду по... Все-таки по спортивному.
Ну, а куда? В Москву? В Пермь?
Об этом я еще не думал.
Еще есть время. У нас, к сожалению, нет времени в эфире. Спасибо большое, дорогие друзья. Я желаю вам искренне дальнейших успехов, и мы будем пристально следить за вашими выступлениями, пользуясь тем случаем и возможностью познакомиться здесь с вами.
Да, Екатерина Борисова, Дмитрий Сопот, чемпион Олимпийских игр, юношеских Олимпийских игр, которые недавно закончились в Лиллехаммере, и их тренер Павел Сусаенко.
Были гостями. Сегодняшнего овертайма.
Спасибо большое.
До свидания.